Всем привет и добро пожаловать в подкасте «Подкастный мозг», выпуск номер 11, про Эссен. Итак, рассказываю про город Эссен. Город Эссен – это тот город, в котором я прожил как минимум 15 лет своей жизни, и этот город все еще остался в моем сердце, хотя уже больше 12 лет я уже не живу в этом городе. Я хотел рассказать вообще немножко об этом городе. Я уже пытался записывать, и после прослушивания того, что я уже записал, у меня появилось такое желание немножечко это сделать более структурированное, но спустя полгода, после того, как я это первый раз записал, мне почему-то сейчас хочется более открыто рассказать именно про, как я запомнил себе этот город, хотя уже там, как я уже сказал, 12 лет уже не живу. Начнем с названия. Город Эссен. Кто хоть немножко знает немецкий язык, тот знает, что слово Эссен в немецком языке означает еда. Или если как глагол Эссен, то есть, употреблять что-то в пищу. Вот. Почему такое интересное название? К сожалению, для тех, кто немножко знает немецкий язык, это ложный такой друг переводчика. Так называется, false friend или falscher Freund. Что такое вообще falscher Freund? Это когда у тебя какое-то слово, оно звучит в твоем языке по одному, но означает совершенно другое. В этом случае произношение слова Essen звучит так же, как еда, но название свое город берет не отсюда. Когда я еще жил в Эссене, это тоже вот уже более 12 лет назад, допустим, 20-25 лет назад, ходило мнение, которое мне когда-то рассказали, что вот есть такая вот байка, что город Эссен произошел от слова Eisen, так как в 19 веке и даже до этого, что очень много брали из недр, находящихся под Эссеном, уголь, и таким образом плавили железо, которое там же, видимо, как бы находили или привозили туда, и там ковали сталь, Эссен. Другое – это то, что Эссен происходит от слова «Остен». Здесь уже мы ближе идем к тому, чтобы это название подходило к тому, что оно есть. Так как мы знаем, что допустим, в латыни я точно этого не знаю, но, например, в английском языке есть слово ascend – подниматься или восходить. Это слово тоже, видимо, из латыни пришло, там где-то поднимается солнце. Вот, солнце поднимается, соответственно, восходит. Восход солнца происходит на востоке. Соответственно, город Астнидхи или Асиндия, которое перекочевало со временем из латыни, потом перешло все дальше и дальше в сторону немецкого и в сторону современного немецкого. Поэтому из Астнидхи, Асниди или Асиндия произошло слово Эссен. Вот теперь вы знаете, откуда произошло название города Эссен. Вот, то есть это, грубо говоря, город на востоке, где восходит солнце. Не спрашивайте меня, почему и откуда оно восходит, или по отношению к чему оно восходит. Может быть, мое предположение, что это восходит солнце на востоке от, допустим, Рейна, и вдоль Рейна уже давным-давно поселялись тогда римские легионеры или римские колонии были, и одна из знаменитых римских колоний – это город Колония, то есть Кёльн, или, так, например, Франкфурт – это фурт, это переправа, Франкфурт – это переправа франков. Вот. Ну и много-много-много разных других городов, которые были вдоль Рейна построены и основаны в свое время римлянами. И вот, соответственно, первые поселения уже были в те времена на территории Германии, и римляне очень сильно воевали с германами, которые жили там, германы или германские племена, да, то есть это были всякие франки, и саксы, и англы, и, может быть, даже были и всякие, допустим, баденцы или вюртемберцы, то есть швабы, ну вот, Римляне в то время завоевывали все, что, как говорится, им попадалось под руки, а что они завоевывали, они делали поселения и, соответственно, там жили. Что самое интересное насчет города Эссен, это то, что в Эссене есть 9 округов, я их сейчас перечислять не буду, и плюс еще каждый округ, он разделен еще на несколько именно вот маленьких райончиков таких. И, соответственно, если посчитать, то, ну, или по Википедии почитать, в городе Эссен есть 9 округов, это больших, как бы, скоплений райончиков, и состоит из 50 городских районов. Что самое интересное, сам город, он, я вот сейчас вот откуда он начинал свою историю, это... Мы сейчас, ну, я сейчас к этому приду, но сам город разрастался по мере того, что вокруг были маленькие поселения, это были маленькие деревушки, это были маленькие села, это были маленькие хутора, которые со временем при разрастании города со временем просто вливались в этот большой город и становились частью города, и уже был район города. Вот, города-соседи. У Эссена это вот если будем смотреть по часовой стрелке с как вот на циферблате, да, на севере у города есть город Гладбек, потом дальше идем в сторону по часовой стрелке есть Гельзенкирхен, потом город Бохум, потом с юга есть город Фельберт, с запада уже получается есть город Мюльхайм, и с запада, с северо-запада есть город Ботроп, и может быть немножко еще, нет, все-таки все, то есть Мюльхайм, потом севернее где-то на уровне где-то 11 часов есть город Ботроп, то так вот примерно можно представить. Если себе узнавать, где находится, или себе представлять, где находится вообще Эссен на карте, то примерно многие знают город Дортмунд, многие знают город Дюссельдорф и многие знают город Кёльн. Если от Кёльна на северо-восток провести линию, то где-то в том районе, в большом конгломерате городов есть город Эссен. То есть... Где-то между вот именно Дюссельдорфом и Дортмундом, обычно говорят, вот где-то примерно там. История создания, да, вот как создавался город. Городу уже, ну, уже больше 1000 с чем-то лет. Сейчас я считать уже не буду, но представьте себе, что где-то в районе 800 года нашей эры на юге Эссена, там, где была... А там, где сейчас, вернее, есть район Верден, это именно вот на юге города, там был мужской монастырь. Поначалу он как бы совершенно ничем не был примечательным, да, простят меня тамошние монахи, но к тому времени об этом как бы городе еще никто ничего не говорил в 800 году, и как бы были монахи, как я понимаю, были, не бейте меня, ну, в общем, христиане. Мужской монастырь был, все было классно, все ништяк, все были довольны и были на речке или недалеко от реки Рур, жили себе, поживали и, как говорится, молились, постились, и тогда еще радио не было, радио не слушали, пели песенки и занимались своими монастырскими делами. Вот. Но в 850 году саксонская знать решила организовать там, где сейчас центр города Эссен, организовать женский монастырь. Женский монастырь такой классный по себе, туда ссылали таких вот, или скажем, туда уходили дамы из более, скажем, таких вот высоких знатных домов, и это вот было, скажем, такой вот, такой монастырчик. Сам по себе городок начал произрастать именно из того, что вот к этому монастырю съезжались люди. И, например, если нужны были ремесленники, ремесленники жили там рядом, если где-то что-то починить надо, где-то что-то строить надо, в то время, когда кто-то строил, там, соответственно, такой монастырь, он не за один день, не за один год строился, он, соответственно, разрастался. Вот когда уже построили сам уже этот монастырчик, те люди, которые его строили, всякие ремесленники и, соответственно, всякое снабжение, всякие там мясники, пекари и прочие там люди, которые занимаются, ну, всяким там, одежду там шьют и все такое, да, Вот, они, в принципе, там поселились, там они оставались. Соответственно, строились улочки, строились домишки, и вот, соответственно, вот это вот все как вот паук, так вот так все разрасталось, вот эти вот улочки, город сам по себе потихонечку рос. Со временем Эссен перешел, этот сам монастырь женский, он перешел в имперское аббатство Эссен. Там было у них в каком-то там году, уже не помню, тоже буквально там чуть ли не 100 лет спустя, была женщина, которая управительница этого монастыря, Матильда II, она решила провести ярмарку недалеко от этого центра. И, соответственно, город сам себе зажил. То есть, когда производится, когда проводится ярмарка, то для этого нужно определенное место, где это, скажем, площадь такая, на которой проводится эта ярмарка. И таким образом это было вот уже знаменование того, что а давайте мы все-таки сделаем из этого город. Где-то в районе 3 километров от этого монастыря эссенского был также монастырь Штоппенберг, и где-то в районе 2 до 5 километров, по-моему, к юго-востоку был монастырь Реллинхаузен. То есть со временем они как бы тоже начали кооперировать, и вот эти вот районы, которые район Штоппенберг и район Реллинхаузен, они сейчас уже становятся частью города. Сам город был настолько разделен кусками различными районами, вот этими вот, которые были разделены на разные деревни, что отдельные городки маленькие, что даже, допустим, в некоторых из них была даже своя валюта. Это было очень интересно, что в Борбике, это на северо-западе, и, например, на юго-западе, и на юго-востоке город Штейле был. И они со временем перешли под вот этот вот город Эссен довольно поздно, да. Вот даже Кетвик, и то это был отдельный городочек, и вплоть до 70-х годов это был действительно город, который был интегрирован в город Эссен. У них даже вплоть до, я помню, мы приехали в Германию в 95-м году, у них даже свой код города был по телефону. Такие вот дела. Что интересно вообще есть в городе? В городе есть кинотеатр Лихтбург. Его считают одним из старых кинотеатров в Германии, а то, может быть, и во всем мире. Ну, это тоже городская легенда, но один из самых старых. Вот есть Грилло-театр, который считается тоже одним из таких знаменательных и очень красивых старых театров. Есть большой Альто-театр, там есть оперный зал огромный. Я сам внутри там не был, но судя по фотографиям и судя по тому, как это выглядит снаружи, это выглядит впечатляюще. Есть также Эссенский музей Фольквант. Есть Груга-парк большой с этим Груга-ярмарка Мессе называется. Это там, где проводят различные выставки большие. Там проходят олдтаймерские выставки вот этих вот машин олдтаймеров. Вот, есть большой-большой водоем, Бальденай-Зей называется это озеро. Это просто перекрыли Рур вместе где-то в районе между Бриденаем и Верденом и сделали там большое-большое такое типа озеро. В этом озере, это там даже на байдарках каноэ проводят всякие соревнования, там на яхтах люди плавают, в общем, в принципе, прикольно выглядит, там можно и прогуляться, очень-очень все чистенько, и, ну, по крайней мере, когда я приезжаю, там и дорожки убраны, и люди там и бегают, и с собаками ходят, и так вообще прогуляться можно, очень-очень красивые, интересные места, очень советую приезжать, либо по весне, либо ранней осенью, можно даже летом, если тепло. Зимой там, конечно, довольно уныло выглядит, но рядом там находится так называемая Вилла Хюгель, к ней мы сейчас придем. Допустим, всякие церкви, монастыри в городе, они очень-очень красиво выглядят, они отчасти еще имеют вот этот вот старинный вид и выглядит очень интересно. То есть, если в Эссен ехать, вот это вот все посмотреть, ну, как минимум на дня 3, это, конечно, не Берлин и не Кёльн, где там все осмотреть нужно очень много времени, да, но в Эссене, чтобы, если вот интересует архитектура, 18-19 веков, то, в принципе, вот эти вот монастыри понастроены, они там все еще есть. Вот. Одна из тоже достопримечательностей Эссена, находящаяся в центре города, это Эссенский университет. Когда я его первый раз увидел, еще до его перекраски и переделки, для меня он выглядел как завод. Когда мы проезжали мимо, мне сказали: как ты думаешь, вот это что такое? Так вот, посмотрел там на всякие трубы, которые там торчат и все такое, он выглядел как действительно завод. Я говорю: да, это, наверное, фабрика какая-нибудь, завод какой-нибудь. Они говорят: нет, это наш университет. Оказывается, что вот эти все трубы там, которые везде торчат, и вот такая вот, такие вот строения, которые не одно большое какое-то здание, кирпич такой, да, а вот из многих таких вот блоков состоящие, да, с переходами, там всякие трубы вентиляционные и так далее, оно выглядит действительно как будто какой-то завод. Ну, сейчас, как я понимаю, последние 5-10 лет сам университет уже пережил несколько изменений, и сейчас он уже выглядит более весело, веселенькие цвета покрасили, то там всякие сделали. В общем, выглядит более, скажем, не так уныло, как 25 лет назад. Теперь насчет, чем знаменит вообще Эссен и вообще Рурская область. Да, это все наверняка знают, Рурская сталь. Это очень-очень глубокие шахты, которые находятся под Эссеном. В основном это где-то на севере города. Очень-очень большие вот эти вот комплексы такие, которые состоящие из там и коксоварка, или как это называется, делают кокс. Кокс — это не который кокаин, а кокс, который вот, чтобы можно плавить сталь. Очень знаменитое место, называется Цехи Цольфаайн, Шахт Цвёльф называется, то есть там очень такое вот знаменитое такое место. Что интересно из этого места, что в Германии сделали, вот меня, то, что меня поразило вот там в Рурской области, меня это очень-очень впечатляет, и я горжусь тем, что я жил в этом городе, тем, что когда в 80-х годах или в конце 70-х, в начале 80-х годов начали отказываться от этого угля, который там производился, там решили закрыть это все. Это дело какое-то время стояло, потом они там делали ремонт и все такое. Воду до сих пор еще откачивают из этих шахт, и много людей потеряло работу. И чтобы эта вся конструкция, чтобы ее не сносить никак, решили ее использовать в качестве музея. То есть там сейчас сделали, отгрохали огромный музей, это можно смотреть вот именно вот этой вот музей индустриальной культуры. Вот, очень-очень интересно. Что интересно, я еще могу рассказать про это место, что этим всем заведовала в основном семья Круппов. Рядом с нашим городом, город Мюльхайм, там заведовала семья Тюсен, и, соответственно, они владели вот этими вот шахтами, владели вот этими сталеварными заводами, то есть очень-очень были богатые люди. Есть даже ходит такая байка про вот этого Альфреда Круппа, который во времена Великой Отечественной, Второй мировой войны, Великая Отечественная война, она именно для России или стран бывшего Советского Союза, но во Второй мировой войне, еще до того, как Гитлер пришел к власти, скажем, до войны еще, да, существует такая байка, что Гитлер приезжал к этому Альфреду Круппу занимать у него деньги на выборы под предлогом тому, что вот ты мне дашь сейчас деньги, я побеждаю на выборах, и я хочу сделать у тебя госзаказ. А госзаказ, как мы всегда знаем, это очень-очень большие деньги, которые идут именно из бюджета страны. И, соответственно, Альфред Крупп там, в принципе, тоже довольно нехило наварился. Вот. Туда съезжались народы со всех уголков мира, кто только мог туда приехать в те времена, и работали там. Особенно вот со всех там, из многих уголков Германии приезжали туда люди и там жили. Уже во времена до военного, еще до Второй мировой войны. Про первую я даже не говорю, потому что ну, я мало знаю об этом. Но сталь для пушек, для танков и так далее шла вот именно оттуда. И люди, которые туда приезжали, они тоже работали там, зарабатывали довольно неплохие деньги. Но, соответственно, как мы все знаем, что если ты в те времена у тебя нужно было пахать киркой, то это, соответственно, работа в шахте – это очень-очень-очень тяжелая и очень опасная работа. То есть часто обрывались лифты, там засыпало кого-нибудь, там не хватало где-то воздуха, где-то кого-то смывало. Ну, в общем, очень-очень опасная работа была такая. И поэтому, когда ехали шахтеры вниз, они приветствовали друг друга при помощи такого выражение «глюк ауф», то есть «глюк ауф», если дословно переводить, то есть «счастье наверх», означает, что я желаю тебе удачи, чтобы ты вернулся наверх потом на поверхность. И это настолько вошло в культуру вот этого вот, этого места, вот Эссена, да, что до сих пор еще вот это выражение «глюк ауф» можно часто встретить среди, скажем, пожилых людей, когда об этом вот более-менее говорят. После того, как Гитлер пришел к власти, соответственно, там началась война, там начались гонения, очень много евреев убивали, и, соответственно, крупская сталь поступала на, для вооружения гитлеровской Германии и его вермахта. Но так как были гонения евреев и пытались многих там кого убивать, кого как, мы все это, как бы историю нацизма в Германии, мы все более-менее знаем. Кто не знает, посетите, пожалуйста, школу и узнайте это из школы, либо почитайте в Википедии. Но прикол, о чем я хочу рассказать, это то, что в центре города, недалеко от так называемого Поршеплац, есть большая синагога с большим огромным куполом. И существует такая байка, что когда нацисты пришли к власти, они, естественно, хотели там уничтожать эти все синагоги, разорять их все. Они не могли посчитать, как надо уничтожить эту синагогу, что с ней сделать. И они назначили или дали задание так называемого Sprengmeister. Это человек, который занимается взрывным делом. И этот мастер, он посчитал вот это вот купол, чё к чему, сколько туда для этого нужен динамит, и он пришел к ним и говорит: чуваки, вы знаете, вообще-то, если вот для этого нужно будет столько динамита, столько взрывчатки нужно будет, что если вы это разом взорвете, этот один только купол, если вы взорвете, то в радиусе 1 километра у вас других зданий просто сметет, там камни на камне не останется. А так как это центр города, кому нахрен это надо было, да? Поэтому они решили это дело оставить, соответственно, всех евреев оттуда выгнали, и, соответственно, эту саму синагогу они под другие какие-то нужды использовали. Существует байка, что там было для, место для сирот, там место для военных, там было что-то вот в этом роде. И, соответственно, сам город во время войны, когда уже были налеты британцев, были налеты американцев, самолеты нещадно бомбили Эссен. И по стечению обстоятельств какие-то определенные здания, они остались. Да, вот эта вот синагога осталась, осталась в центре еще вот эта вот церковь, которая была центром этого, с чего вообще начинался Эссен, то есть вот этого монастыря женского, и так еще пару зданий. А в основном было много чего разбомблено, разрушено. Эссен был действительно таким вот центром того, что все взрывали там, уничтожали. И когда уже потом закончилась война на восстановление Германии, никому не секрет, что очень-очень много помогла восстановление Германии, соответственно, помогла Америка. И это сейчас, вот, скажем, информация не связана с именно с городом Эссен, но связано с тем, что вообще происходило в Германии. Если вы знаете, Made in Germany было поставлено на товары из Германии, а Германия была обязана ставить вот эту печать Made in Germany, если они что-то экспортировали, чтобы люди на этих товарах где-то за границей, там или там в Британии, или там где-нибудь в Америке, или еще куда-то это экспортировалось, что люди могли сами для себя решить, хотят ли они покупать товары из Германии. Но так как немцы такой трудолюбивый и такой народ, который дотошно следит за качеством, то, соответственно, этот знак стал товарным знаком именно хорошего качества. То есть из немцы превратили из вот этой вот печати, которая должна их, по идее, типа, ну, типа унизить или типа их вот как-то пометить, сделали они из этого такой товарный знак, что когда стоит Made in Germany, то, поверьте мне, это будет как минимум хорошее или как минимум нормальное качество. Вы можете, конечно, со мной спорить по определенным вещам, но я считаю, что если дело производится именно здесь, в Германии, именно хорошим качеством, то это именно вот достойно того называть, чтобы это Made in Germany. После того, как разрушили город, восстанавливали город, все, кто мог туда приезжать, приезжали туда различные иностранцы. То есть это было, в принципе, по всей Германии. Приезжали в первой волне, там и португальцы приезжали, и турки приезжали, и разные. Соответственно, тоже поляки приезжали. И поляки даже основали свой собственный район, который они просто назвали «Край». И пишется она как через К-Р-А. Ипсилон или Y по-русски говорят. Когда ты первый раз читаешь, ты говоришь «край». А почему тут это как бы наш край или это что-то какое-то означает? Это действительно край. Вот как вот. Это мой родной край. И, соответственно, это был польский край. Этот район до сих пор еще существует. До сих пор еще там живет много поляков. Вот, такая вот, вот такой вот райончик появился в пределах Эссена. Это очень-очень такая вот интересная фишка. И из-за того, что в Эссен и вообще в Рурскую область приезжало вот много различных людей из разных стран, чтобы восстанавливать, чтобы зарабатывать, чтобы жить там. И, соответственно, сама культура этого района, вот Рурская область и вообще в частности Эссен, оно именно вот заложено в том, что это есть самый лучший знак этого мультикульти. Вы можете со мной спорить насчет того, что ой, понаехали всякие арабы, турки и так далее, да, но с другой стороны, за счет того, что туда понаехало очень много иностранцев, это вот к этим вот людям более относится, или скажем, сама культура, сложившаяся вот эта мультикульти, она уже более, скажем, открыта вот к этим вот всяким иностранцам, которые приехали туда, которые понаехали, да, но это уже есть часть самого Эссена. То есть я жил в районе Шонебек, допустим, да, что находится на северо-востоке, или можно сказать почти на востоке города Эссен. В этом районе очень много турков, очень много всяких арабов, всяких там марокканцев, тунизийцев и ливанцев, ливийцев. Очень-очень много. И, соответственно, ну, конечно, их не большинство, но их очень-очень много заметно. Если вы приедете в Эссен, вы можете их, будете ходить по разным улицам, и вы заметите, что очень-очень много людей не германо-арийских кровей, да, то есть люди, прибывшие с Ближнего Востока или Северной Африки. Так как сам город вообще развивался до войны, по городу, вообще, вот самое, если смотреть транспорт таков был, что до войны, например, трамваи ходили в центре города как трамвай, то есть поверху, да, то есть над землей. После того, как это было все разрушено, решили сделать переструктурирование и пустили трамваи под землю. То есть в Эссене есть как и трамваи, так и метро, но в самом центре и те, и другие заезжают под землю. Еще до середины 90-х годов еще и ходили троллейбусы, тоже под землю. И так получилось, что от троллейбусов со временем отказались, остались только трамваи, а если есть автобусы, которые заезжают в центре, они, соответственно, автобусы ездят над землей, а вот трамваи и метро, они ездят под землей. Я хочу сказать, что в Эссене очень хорошая система транспорта. Ну, я могу сказать, что она, вот сама сеть вот этого транспорта, она очень-очень хорошо развита, что ты можешь, в принципе, доехать, если никто нигде не будет опаздывать, нигде ничего не ломается и так далее, если все автобусы и трамваи будут вовремя и метро будут приходить, то, в принципе, вы можете за довольно короткое время приехать в любую точку Эссена, не пользуясь такси. То есть вы можете действительно везде доехать. Это очень-очень хорошая сеть. Если так вот посмотреть, что эти трамваи везде ходят, они также могут ехать и, соответственно, в соседние районы, в соседние города. Также через город проходят два автобана. Это 40-й автобан и 52-й автобан. Они встречаются, или, скажем, даже 42-й, еще есть третий автобан, да, 42-й автобан, проходящий на севере города. Через город, можно сказать, ну, соответственно, как автобан отделенный отдельно, он прям не сам через вот жилые дома проходит, да, а вот именно есть свои вот эти вот магистрали, которые там проходят. Очень-очень тоже удобно. Но проблема в том, что они, в принципе, очень загружены, так как находится этот центр самого Рурской области, то, соответственно, она считается как бы одной из основных точек, через которые проходит много-много фур грузовых, и, соответственно, ну, люди ездят на работу, и поэтому очень-очень бывают забитые постоянные пробки. Что еще хочу сказать, постиндустриальное время фирма Krupp
не смогла выкупить фирму Thyssen, а фирма Thyssen выкупила фирму Krupp, и они организовали свой конгломерат. Thyssen Krupp — это большая фирма, которая занимается вот также сталелитейными вещами. И также есть энергетическая фирма, которая, электричество как бы в дома дает, частная тоже фирма RWE. Также есть свой филиал, был, по крайней мере, Рургаз, который был отчасти связан с Газпромом. Но, в принципе, деньги, они как бы есть, но, соответственно, из-за того, что вся индустрия из Эссена ушла и стала такая вот постиндустриальным городом, соответственно, очень-очень много людей теряли работу, и, соответственно, сейчас Эссен уже не может похвастаться былым своим величием, который был во времена, скажем, начала-середина 20 века, но... Чем еще для меня он дорог? Это, во-первых, это город тысячи лиц. Да, как я уже сказал, вот этот мультикульти, это людей ты встретишь практически из любой страны, приехавшей сюда. И это очень интересно наблюдать. Если вы не против видеть на улицах разных иностранцев, различных цветов кожи, различный разрез глаз и так далее, да, то вот интересно, любопытно наблюдать, как... насколько разнообразен город по своему разнообразию национальностей, живущих в этом городе. Также одна большая достопримечательность, то, что мне больше всего нравится в Рурской области, это так называемая карри-вурст. Карри-вурст – это такая сосиска, которая жарится и заливается определенным соусом, сверху карри-порошочек насыпается, и к нему делается картошка фри, и там с майонезом, как кому как нравится, или с кетчупом, и это считается таким вот городским или вообще национальным достоянием в Эссене, что ты можешь выбрать себе либо такую вот карри-вурст, либо ты можешь, соответственно, пойти к туркам, взять у них так называемый дёнер-кебаб, либо ты пойдешь к грекам и можешь взять себе то же самое, как говорится, только греческое, если у турков оно халяль, это там из всякой баранины или из телятины сделано, то у греков это свинина. Тоже так же на вертеле. Ну, в принципе, шаурма, или как у вас там это называют, тоже, в принципе, это все можно купить. Ну, соответственно, есть итальянцы, которые пиццу делают. Ну, если вы знаете, что вы что-то едите и это вам нравится, то голодными вы, в принципе, в Эссене не останетесь. Ну, это надо быть просто совершенно необщительным, немым человеком, чтобы, ну, имея какие-то деньги, проголодаться в Эссене. В заключение хочу сказать, что в Эссене есть свой диалект, так называемый рурский диалект, но я думаю, что это лучше послушать самим, как это звучит. Можете там в YouTube посмотреть там или послушать, либо при личной встрече я могу вам пару слов рассказать. Сейчас я думаю, сегодня я уже заканчиваю и желаю вам хорошего прослушивания.